нам остается все-таки спросить себя, где же была вот эта всесильная большевистская власть, которая, казалось бы, сама спровоцировала. Патриарх связан подпиской, собственно, патриарх сидит под домашним арестом. Эти самые большевики, казалось бы, сделали ставку на ВЦУ. Но с другой стороны, если они собираются, значит, устроить вот такую вот подставную, что ли, лжецерковь, то зачем им тогда параллельный церковный центр, параллельное ВЦУ и так далее? Ведь за пятью, например, высшими церковными организациями наблюдать-то труднее, чем за одной. Дело в том, что у нас, вообще говоря, в нашей вот этой псевдоисторической науке, и особенно что касается событий не столь давно прошедших, ну, в рамках одного столетия, бытуют в сущности очень грубые и в сущности наскоро сколоченные схемы. Нет, еще хуже. Дело в том, что мы иногда, то есть чаще всего приходится читать, что существует, что значит существовали большевики, вот такой вот грозный монолит подавления, которые, значит, являлись гонителями церкви. Существовали церковные предатели, вот эти самые живцы. Существовал гонимый патриарх Тихон. И существовали стойкие церковные борцы, впоследствии правые раскольники. Сейчас вот их некоторых канонизируют. На самом деле при наложении на реальные исторические события эта схема начинает сразу трещать и рассыпаться. Первое, что надо запомнить, большевики никаким монолитом не были, и уж тем более монолитом грозным. Вот с этого надо было начать, то есть за кулисами большевистской власти при одной единственной марионеточной фигуре, а именно Калинине, который реальной власти никакой не имел, на самом деле за кулисами большевистских верхов шла страшная темная рукопашная, действительно, борьба за власть. В свое время при жизни Ленина у того менялись, постоянно менялись подручные, но полная власть крепчайшая оставалась в его собственных руках. Но до времени, 26 мая того же 22 года его разбил паралич. И вот, начиная с этого паралича, как только немножко он, значит, отошел, его отправили в Горки, но на самой большевистской верхушке началась борьба за его устранение. И главными деятелями по устранению оказалась тройка: Сталин, Зиновьев и Каменев.
И народе, не стало это сигналом для народа?
Никаким. Во-первых, от него скрыли.
От народа.
Конечно. Все списали. Так это все списали на выстрел котла.
Ага.
Не написали, что это инсульт. Конечно, конечно, совсем разница. Мы помним, что главным разработчиком антицерковной политики был Троцкий. но из него, из-под него, из-под самого ускользала почва подряд. И когда в декабре кое-как поднялся Ленин и даже вернулся в Москву и в Кремль, то первое, что он сделал, это он восстановил с Троцким сердечный союз против Сталина, Зиновьева и Каменева. А они на своем закрытом заседании Политбюро назначили Сталина ответственным за здоровье товарища Ленина. И это называется, что пас волк кобыле, оставил хвост до гривы. И, наконец, вся антицерковная политика была Лениным вдохновлена. Троцкий — это разработчик, так сказать, рабочий лошадь. Но как только Ленина сбагрили в горке, так все законопроекты стали проворачиваться именно те, которые были противоположны его политике. Это тоже была вот та внутренняя работа. Не нравится — провести. Это была политика Сталина.
Лишь бы назвать?
Конечно, конечно. И вот где кто? О, голубчик, да Дзержинский — это человек третьего круга. Потом, да, беспризорником это вот как сейчас Шевкунову велено колхоз, значит, устанавливать. Таким образом, оказалось, что пятерка 3-2. И она действительно... вот им предстояло додраться. Притом, все-таки один из них, Зиновьев, создатель Коминтерна, Троцкий все-таки победитель в гражданской войне, главковерх и первый оратор на всю страну, да, Бухарин, автор азбуки коммунизма, еще молоденький, но он в это время притирается к Сталину. И, наконец, Сталин, ничем не знаменитый, по-настоящему прибирает уже вожжи к рукам. А Каменев, да, Каменев пока что Зиновьеву в паре, как сиамские близнецы. Но пока они тоже лучшие друзья Сталина. И вышло, что Ленин-то и Троцкий оказались в меньшинстве. И вот после этого прекращения кампании оголодающих, как, каким-то образом какое-то странное попустительство в отношении церковных дел, объясняется очень просто. Гонителем стало не до гонений. Вот и все. И вот таким образом подходит конец 22-го года, вот этого действительно страшного, но и судьбоносного. И начинается год 23-й. В конце концов, этот самый обновленческий лжесобор назначается на пасхальные дни 23-го года, где-то в апреле. Уже то, что было на вот этом августовском съезде, который сыграл как раз роль предсоборного, все прошло как раз вот на лжесоборе апрельском 23-го года. То есть, прежде всего, белые батюшки, значит, берут реванш. Кстати, никто из приличных людей участием в этом самочинном сборище себя не запятнал. Даже Евдоким Мещерский приехал за 2 дня до закрытия, уже после того, как все резолюции были приняты. Сергий Страгородский посажен, отбывает свою 3-ю посадку. Серафим Мещеряков из Костромы не явился. И получилось, что из 56 архиереев только 15 законных, остальные вот эти вот все белые батюшки, которых, значит, наскоро тут они абсолютно незаконно нахеротонисали. Одного вдового протоиерея Рождественского из Московской духовной академии хиротонисали пьяного. Он уже, так сказать, только когда проспался, понял, что произошло, но, конечно, ни епархии никакой он не принимал, ни никакого назначения тоже не получал. Предпочли забыть все, чему учились. Дело в том, что, извините, церковно-каноническое право существует для людей церковно-дисциплинированных и законопослушных. Для таких озорников никакого церковного права не существует. Они подчинялись совсем другому, мечте. Действительно, как те мужики из деревни «Вшивая спесь». То есть, что мы теперь будем помещиками, и они именно нарядились во фраки. Так и эти все нарядились в митры, амафоры и взяли жезлы. А, нет, это же в Киеве. Только не в Лавре, а во Владимирском соборе. Священномученик Макарий, умерший в 15 веке, вот они от мощей взяли его руку и рукоположили, так это же самосвяты так называемые. И это же вот эти самые украинские самостильники. Да. Так вот, человек 15 оказалось, и то, вот прежнего, так сказать, законного поставления, и то самого такого небольшого разбора. Как раз из таких вот более или менее известных и у нас с вами встречавшихся архиереев в этом соборе запятнал себя Пимен Пегов. Мы помним его как председателя Всеукраинского собора. Затем Виталий Тульский, тоже в Веденской, Вениамин Муратовский. Нет, Пимен из века. Пимен, так это вот Пимен от Пегов. Что вы, Пимен из века 10-го года рождения, ему 13 лет в это время. И когда его постригут, так его постригут в параклите и абсолютно... Абсолютно законно. Ну да. В параклите. Что? Эти архиереи, правильно рукоположенные, вы знаете, как вам сказать, кто как. А были такие, что... Вот как этот Пимен Пегов, он еще и тогда, в 18-м году, решил, так сказать, столковаться вот с этими самостильниками. Может быть, и для того, чтобы как-то их удержать в церковных границах. Но оказывается, что коготок увяз, всей птички в пропасть. Но к чести его сказать, он покаялся в 35-м году. То есть задолго до войны, задолго до 43-го года, когда возвращение в церковь приобрело массовый характер. Затем совсем маленький вот этот вот Леонид Вернинский, то есть викарий московской епархии, затем человек, имевший разные там личные неудовольствия, Корнилий Вологодский, словом странных, ну, конечно, Антонин Грановский, это нам известен, что это за публика. Вот. Вениамин Муратовский, это рязанский. Виталий Тульский впоследствии вернется в 43-м году. А Артемий, так называемый Петроградский, это викарий Петроградской епархии с титулом Сестрорецкий. Он потом несколько раз будет переходить в обновленчество, каяться и снова переходить. То есть будет болтаться. Но, однако же, оправдывая себя, будет говорить, что вот первое мое уклонение произошло под влиянием заявления трех, то есть включая Сергея Страгородского. Все время в одном и том же сане тут одно время ему дали архиепископа, потом его сняли. Да, именно на выслугу лет. Вот. И все остальные откровенные бесчинники. Петр Блинов из Сибири, Петр Сергеев из Воронежа. Вот такое вот бесчинное, буквально сорвавшееся со всех катушек, белое духовенство. Затем быстренько им тут всем насовали митрополитов и так далее. Но главные их деяния, как говорится, самые простые. Главное деяние – это лишение патриарха Тихона не только сана, но и монашества. И, разумеется, тут же обвинение в контрреволюции, тут же обвинение, значит, на него же, вот эти вот все эксцессы, недавние по части церковных ценностей, все это на него списано. Затем особая резолюция о монашестве, это не только, значит, ну как бы параллельный епископат, то есть где-то они решили сохранить и черный, но только с тем, чтобы этот епископат из монашествующих, ну, был, так сказать, на марионеточном положении. Вот эти правильно рукоположенные, чтобы они отправлялись на самые дальние епархии. А вот те 15 человек согласились, но Антонин все время рвался с цепи, как медведь. Затем было принято постановление о закрытии всех монастырей, но с тем, чтобы оставить не в городах, а только в сельской местности, трудовые общины. Вот трудовые общины из монашествующих было постановлено сохранить. Очень порывались принять резолюцию об осуждении почитания святых мощей. Но тут выступил с громовой речью Боярский. Это, кстати говоря, священник, который, ну, мы помним его, он всегда тут проповедовал в рабочих окраинах. И это вот, пожалуй, единственный священник, который вот из этой самой обновленческой своры, который все-таки сохранил некоторое личное достоинство и не требовал себе никаких ни митр, ни наград, никаких регалий. Ну, он же и пострадал прежде всех, то есть в 1934 году его посадили в Иванове и по непроверенным данным в тюрьме расстреляли. Все остальные резолюции, собственно, мало кого интересовали. Разумеется, дали автокефалию украинской церкви, но ее никто не признал. Ну, там новый стиль, это вообще, так сказать, пустое. Тоже это дело мало кого интересовало. И, наконец, главное все-таки дело этого самочинного сборища – это опять-таки борьба за несуществующую давно уже власть, поскольку по-настоящему поддержки властей гражданских они уже лишились к этому времени. Так вот, борьба за несуществующую церковную власть, за дутые места, вот она главным образом занимала их главное внимание. Вот здесь Введенскому удалось свалить Красницкого, самозванцы, хиротонисы нового самозванца с именем архиепископа Крутицкого и заместителя председателя вот этого уже нового ВЦУ. Вот, собственно, главное, чего добиться. Дальше оказалось самое трудное. Понимаете, вот на этих самочинных сборищах можно распинаться, произносить дурацкие речи и так далее, но по-прежнему перед настоящей благодатной церковной властью они чувствовали некоторое дребезжание нутра. А уже чтобы перед властями, так хоть по крайней мере не осрамиться, они обязаны были резолюцию своего шутовского съезда сообщить патриарху Тихону. И вот здесь очень любопытно, как это дело разворачивалось. К подъезду третьего дома совета был подан автомобиль «Фордик». Редчайшее явление в те годы, когда в Москве ездили на извозчиках. В автомобиль сел взволнованный Петр Блинов в белом клобуке. Это значит сибирский белый священник, получивший шутовской белый клобук с титулом митрополита сибирского. Рядом с ним уселся невозмутимый епископ Тульской Виталий. Епископ Тульской Виталий – это человек старой хиротонии, то есть законной, и, по сути дела, попавший в это безобразие, как кур в ощи. Никаким, он был лично строгий монах, никаким этим, прости Господи, целям он никогда не сочувствовал. Он был даже по-своему человеком благочестивым. Что же им руководило? Фактически, он был абсолютно не готов. Вот эта синодальная система, в сущности, никого из них не подготовила к стоянию за веру. Если потом появились стойкие борцы, или люди как-то ощутили вот ту последнюю черту, которую нельзя переступать, то это уже сами события непреодолимой благодатью подталкивали их к последнему решению. А так, не будем забывать, что синодальное это устроение тоже было попранием всех церковных правил. Поэтому сменилась власть И они, голубчики, просто поклонились новому кесарю, забыв, что кесарю отдается кесарево, а Богу Божьему. И рядом столь же невозмутимый Красницкий с трудом уместился тут же протоиерей Дикарев. Рядом с шофером уселся протодиакон Добров. Калужской заставе в Донской монастырь скомандовал он протодиаконской октавы шоферу, и автомобиль, сделав разворот, помчался через всю Москву к Донскому монастырю. Петр Блинов признался, что впервые едет в автомобиле, епископ Виталий признался в том же самом, слегка посмеиваясь над провинциалами, Красницкий сказал, что с автомобилем часто случаются катастрофы. Ехали же они вручать законному патриарху постановление этого лжесобора об извержении его из сана. Когда приехали, у ворот стоял другой автомобиль, в котором еще раньше приехал Тучков. Обменялись рукопожатиями, и Тучков ввел их в покой, где находился под домашним арестом патриарх Тихон. Ну так, Тучков должен был быть просто как представитель гражданских властей. Ему же надо было это все наверх в политбюро докладывать. Когда расстреляют Петра Блинова, протодиакон Добров и протоиерей Дикарев исчезнут, так сказать, под видом сторожей или этих самых ночных смотрителей, и только Виталий Тульский, прошедший, то есть Введенский, прошедший весь этот позорный путь, в 43-м году просто принесет покаяние, но уже после избрания патриарха Кирилла. Он на старости лет, а он скончался уже в 50-е годы, на старости лет он уже просто припомнит эти, значит, моменты, так сказать, в больших подробностях. Приехали мы в Донской. Я один был среди делегатов монах, потому меня и взяли. Народу собралось с передачами для патриарха, видимо-невидимо. А не надо забывать, что как только по Москве разнеслось, что патриарх под домашним арестом, все это поняли правильно. То есть, что ему в Донском монастыре организовали импровизированную тюрьму, а в тюрьму передачи носят. И они, значит, все потекли в Донской монастырь с передачами. Конечно, куда же? Входим, впереди Блинов. Тот сейчас Василий Иванович, это он патриарху, мы вам принесли определение собора по вашему делу. Не угодно ли вам будет прочесть его? И подают Тихону определение. А что, переменился ли при этом Тихон в лице? Спросил Введенский. А это идет 43-й год, эвакуация. Да нет. Да он, я думаю, не способен был меняться в лице. Всегда был одинаков. Сел к столу, надел очки, прочел и написал свой ответ. Надпись патриарха на определение лжесобора была следующая. Прочел, точка. Собор меня не вызывал, его компетенции не знаю, и потому законным его решение признать не могу. Патриарх Тихон, Василий Белавин. 22 апреля, 4 мая 1923 года. Вот это, собственно, как раз то, чем, как нельзя лучше, нынешнюю лекцию закончу. Да. При Екатерине первый белый священник, который получил митру, был ее духовник. Молимся.